Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, январь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну, наверное, вы уже это слышали, успели, может быть, но такие срочные сообщения идут. В Казахстане после беспорядков начали 412 досудебных расследований, в том числе по атакам терроризма и убийствам, пресс-служба президента Казахстана сообщает. И еще, президент Казахстана предложил кандидатуру бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьера. И еще одно срочное сообщение. До этого я цитировал по РИА новостям, теперь по ТАСС. Ситуация в Казахстане в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Офис Такаева сообщает. Тоже у них офис, как у украинцев, да? Почему не администрация, как у нас? В Казахстане за нарушение режима ЧП к административной ответственности привлечены более 2000 человек. Это административная ответственность. Тоже срочное сообщение по ТАСС, цитирую вам. Ну, будем смотреть, что там появляется, не появляется нового по Казахстану. Будем за этим наблюдать. В целом, интересно, предстоят еще переговоры наши с НАТО. И вы видите, подготовка идет, и видите, какие заявления от нашего Министерства иностранных дел идут, и, собственно, все это выливается в сеть. Интересные заявления делают со стороны американцев, сами американцы, собственно, и Блинкин странные вещи говорит, и Псаки странные вещи говорит. В целом, во всем этом можно пытаться разобраться и как-то иронизировать даже на эту тему, потому что, ну, действительно, американцы странно себя ведут. Ну, например, когда они говорят, да-да-да, мы будем переговоры вести, и после этого говорят, ну, вы не ждите, что русские потом вам расскажут правду о наших переговорах. Что это такое происходит с ними, я не знаю, но тем не менее. Там еще три высокопоставленных силовика нашли мертвыми за сутки, пишет Артем. Да, в Казахстане действительно волна суицидов практически, ну, или... Так это, во всяком случае, подается среди достаточно высокопоставленных сотрудников силовых структур. Кто куда... как говорится, кто от сердечного приступа, кто в окно вышел, кто чего. Все начали говорить о том, что это зачистки сразу. Ну, интернеты, естественно, начали говорить об этом. Ну, то интернеты, а официальная позиция, как я понимаю, совершенно с этим никак не согласуется. С другой стороны, вчера интернеты сильно возмущались заявлению Такаева, который говорит, вот это террористы напали на нас, и обратите внимание, они прямо с площадей, значит, уносили тела своих друзей, других террористов уже убитых, и даже захватывали морги, чтобы оттуда вынести тела. В интернете начали шутить, что, значит, ага, конечно, понятно, значит, чтобы не показывать террористов, мы скажем, что они сами свои тела украли. С другой стороны, шутить в интернете можно сколько угодно. Вот позиция официальная Казахстана такая, какая она есть. Вы можете в нее верить, вы можете в нее не верить в целом. А нашли концы, откуда все пошло-поехало-то, пишет Андрей. Пока, я так понял, не нашли. Нам обязательно скажут, наверное, когда захотят найти концы. Кстати, не исключено, есть еще одна такая теория, версия, что вот эта волна странных смертей среди высокопоставленных силовиков Казахстана связана как раз с тем, что кто-то заметает следы. Ну, вы поняли. Чтобы на него не вышли, заметает следы. Это все прикрытие. Их на самом деле вывозят в другие страны, пишет Алексей ТТ. Вы имеете в виду террористов? Кстати, сказали, наконец-таки, откуда, ну, как считают казахстанские власти, были террористы. Завезены они были, в частности, из Афганистана. Ну, и еще там ряд стран других называется, но вот первая страна, которая звучит, это, собственно, Афганистан. Как мы можем диктовать условия о нерасширении? Это то же самое, что России скажут, не расширяйте свою сферу влияния, пишет знающий. Знающий, смотрите, какое дело. Так России и говорят. Вот. Недавно было заявление, уж не помню кого, по-моему, Блинкина. Могу сейчас поискать? Но в целом я передам вам смысл этого заявления. Давайте так. А вы можете потом в интернете найти. Ну, хотите, поищу, но это время. Смысл был такой. Россия не имеет права там, расширять свою сферу влияния. Давайте найду, чтобы быть увереннее нам всем с вами, чтобы там, и я вас не обманул, и сам не обманулся. Значит, Россия не имеет права на сферы влияния. Вот, пожалуйста. А это Столтенберг заявлял. Все, видите? А я Блинкина сказал. Ну, неправильно. Блинкин – это глава Госдепа, значит, Столтенберг – это генсек НАТО. У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, это по поводу НАТО, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран – провокация, ошибочно, говорит Столтенберг. Так, и дальше. Ага. По словам генсека НАТО, Россия не может препятствовать вступлению Украины в альянс, и решение об этом как принимает сам Киев, страны НАТО. Нет, это не то. Не та цитата пошла. Это как раз... А, вот, утверждение о наличии у России своей сферы влияния является неприемлемым, поскольку она граничит с независимыми государствами, которые не имеют права там, контролировать, Столтенберг сказал. У России не может быть сферы влияния, он говорит, не имеет права вообще на такой разговор Россия. Ну, то есть, они говорят, мы говорим. Вы же понимаете, что в этом мире все устроено не исходя из того, кто что говорит, да? Потому что вот некоторые люди на Украине говорят, что они вырыли Азовское море. Ну и что? Это же не значит, что они вырыли Азовское море. Значит, все в этом мире складывается так, как люди делают, по делам складывается, а не по словам. Потому что на словах все львы толстые. А продолжать не буду, да? Поэтому слова – это слова, действия – это действия. Вот. Но, тем не менее, обычно предвестником действий становятся слова, что, как сказано было в Священном Писании некогда, вначале было слово. Может, перевели неверно, пишет Константин. Ну, да вряд ли, Константин, вряд ли. Весь цивилизованный мир это услышал именно так. По нашим СМИ крутят, что в Казахстане все ключевые разработки принадлежат западным компаниям, и окружение бывшего Елбасы их сильно прикрывает. Зачем тогда Западу устраивать переворот этого лояльного режима, пишет Маугли. Маугли, я еще вчера говорил о том, что, на мой взгляд, разговор о том, что произошедшее в Казахстане инспирировано, значит, американцами и создано американцами, эта ситуация в окончательном смысле ее, это неправильный подход изначально. То есть, когда некоторые наши эксперты, журналисты сразу начали кричать про оранжевую революцию американцев, которые подожгли Казахстан, я сказал, что, скорее всего, ну, я еще не успел тогда сказать, на самом деле. Но первое, что я подумал, они зря это делают. Все-таки ситуация в Казахстане показывает, что она другая, она отличается. Да, это вмешательство извне в том числе, да, это понятно. Но по реакции американцев есть ощущение, что они были растеряны. Растеряны. И они так и не смогли вовремя подключиться. И вот до сих пор все их заявления, это ну какая-то убогость, если честно. Вот я даже... Сейчас я попробую найти. Сейчас, секунду. По-моему, я себе сегодня выделял уже этот момент. Где-то были заявления. Нет, куда-то улетело. Ну, в общем, заявления были странные. Сейчас. Если найду, скажу. Ну, ладно, давайте тогда просто вспомним то, что они накануне говорили, американцы. Они накануне сказали примерно такое. Значит, Казахстан должен отчитаться. А, вот сейчас они сказали, что Казахстан не должен стрелять на поражение по тем, кто отказывается сложить оружие. Вот-вот, последнее заявление, я вспомнил. Казахстан не должен стрелять по тем, кто отказывается сложить оружие. Что это за заявление вообще, из разряда чего оно? Ну, то есть оно абсолютно оторвано от жизни, как вы понимаете. Ну, это бред. Ну, это примерно как вооруженные люди бы стреляли бы в административные здания в США, а Казахстан бы, вот, например, ну, кто-нибудь из Казахстана выходил и говорил, значит, не сметь стрелять по вооруженным людям в Америке, которые стреляют по административным зданиям и по людям. Все бы подумали, что в Казахстане, ну, люди сошли с ума, которые это заявляют. Вот, американцы уже вот на этом этапе сейчас. Или Казахстан должен отчитаться перед нами, почему он ввел ОДКБ. Что? Ну, это примерно так, почему перед нами страна НАТО должна отчитаться, почему воинский контингент НАТО находится на ее территории. Ну, то есть, они поразительные люди, на самом деле. Они не видят, что если они каким-то образом поступают, то и другие могут поступать так же, как они поступают. И им это... Либо они это видят, а они думают, ну, почему это они себе это позволяют? Знаете, как в анекдоте вот это, а нас-то за что, да? Вот то же самое. То есть вы же перемещаете свой контингент как хотите, по своим странам, как хотите. Правда? Правда, все. И мы перемещаем как хотим. ОДКБ. Такое специальное есть вот... Есть такая специальная структура, в которой страны договорились об определенных вещах. Ну, как в НАТО договорились страны об определенных вещах. Да, как в Евросоюзе. Это не военное объединение, а именно политическое, но тем не менее, договорились об определенных вещах. Это такие разные союзы. Некоторые политические, некоторые военные, некоторые военно-политические. Это союзы. Это нормально, такое бывает. И в рамках этих союзов государства могут действовать так, как им нравится. Внутри. Понимаете? И они не обязаны вам из других союзов давать отчеты. Либо примите тогда уже все эти государства сразу в НАТО, и мы будем внутри НАТО все вместе обсуждать, что мы как делаем, да? Ну, вы же в НАТО нас не принимаете, поэтому как бы идите, пожалуйста, пожалуйста. Идите, пожалуйста, со своими вопросами, рекомендациями куда-нибудь подальше. Ну и все, как бы такое вот есть у меня ощущение. И мне кажется, у всех такое примерно ощущение есть сейчас. Или придуриваются, или правда искренне верят, пишет Андрей. Ну, естественно, они придуриваются. Я никогда не считал американцев тупыми, да? Это шутки на непокойного Задорнова были построены на этом, весь его юмористический пафос. Американцы не тупые. Были бы они тупые, Соединенные Штаты Америки бы распались, а не Советский Союз, да? Все-таки тупыми оказались в какой-то момент не американцы, а мы. Ну, давайте будем честно говорить. Мы проиграли же в этом вопросе, мы же распались, а не они. Значит, они оказались умнее, хитрее, прозорливее. Может быть, они были подлыми, а мы не настолько подлыми, насколько надо было быть подлыми в мировой политике. Но, тем не менее, мы проиграли, да, в определенный момент. Не путай американцев и спецслужбы, пишет Игорь В. Игорь, я ничего не путаю. Не бывает никаких американцев отдельно и спецслужб отдельно, когда речь идет о внешней политике. Просто перестаньте писать чепуху всякую, да. Я о простых американцах, которые не принимают никаких решений, не говорю вообще. Мне это неинтересно. Так же, как я не говорю о казахстанцах простых, которые никаких решений не принимают. Так же, как я не говорю о россиянах простых, которые никаких решений не принимают. Да, это ну, разговор вообще о других людях. Это разговор о тех, кто решения принимает. Да? И от их решений зависит, как будет вести себя простой американец или простой там, казахстанец или простой россиянин. Потому что поставят под ружье и пойдете, никуда не денетесь. Игорь, ну вот давайте все, вот как бы на этом точку поставим в этом разговоре. И не будем больше никогда уже вот это вот писать из разряда того, что вы написали. Это никому не интересно уже. Все и так знают, что есть простой народ, а есть непростой народ. Ну вот мы все это знаем, хорошо? Знаете, мы от этого будем отталкиваться сразу. А почему нас не принимают в НАТО? Может быть, мы не подавали заявку, пишет Андрей. Ну, значит, смотрите, разговор о том, чтобы принять Россию в НАТО, велся достаточно долго. Давайте так скажем, в конце, ну, да, вообще-то на протяжении всех 90-х и даже в начале 2000-х он велся. Вот он велся очень и очень долго. По сути, закончился весь этот разговор уже на этапе, когда прозвучала мюнхенская речь Путина. То есть вот все эти разговоры про НАТО, давайте так, такое, а может мы войдем, а может мы не войдем, а давайте так, а давайте сяк, они звучали. Особенно мощно они звучали после того, как произошли теракты, значит, ну, 9-11, вы все знаете, да? Самолеты, Всемирная торговая, ой, не Всемирная торговая, как они называются? Башни-близнецы, в общем, вы помните. Вот. Но это обернулось ничем. Это, ну как даже ничем? Это не ничем обернулось. Это обернулось сначала 2004 годом на Украине, потом 2008 годом в Грузии это обернулось. Вот. А потом в 2014 на Украине опять. То есть вот ну, и еще были разные другие конфликты, происходившие в том числе и в зоне наших интересов. Но как бы, ничего хорошего не произошло. Нас никуда не взяли, мы вот, не стали большими друзьями. Поэтому, как я понимаю, даже если бы мы очень прямо-таки сильно хотели, все равно бы ничего у нас бы из этого не вышло. Ну, как бы, вот такая ситуация. Зато как вопрос про вину Запада хорошо вошел в СМИ, даже наша оппозиция ждала приход демократии в Казахстан. Вроде начинаем играть на их поле информационном, пишет Маугли. Зашло хорошо, но я вижу в этом инертность некую. Вот знаете, когда люди не хотят анализировать ситуацию, они хотят примерить все те лекала, которые они уже наработали в другой ситуации, на ту, которая произошла, например, в Казахстане. Что оппозиция, что провластные СМИ, вот в целом примерно все вот как шли по этим рельсам огромным, там, значит, во всем виновата Америка, вот. Бабах, это одни, вот, а вторые, душители свобод, тирания в Казахстане, бабах, и получается, что ни одни не попали в этом смысле в цель, ни вторые не попали, вот все мимо просто пролетели, и потом уже, начали анализировать. Ну, не знаю, как все ли начали анализировать, но некоторые, да, самые умные люди начали анализировать, что же на самом деле произошло. С другой стороны, я понимаю, что в условиях противостояния информационного тебе главное сначала заявить позицию, а потом уже разбираться, да? Потому что если ты будешь сначала разбираться, то твои противники информационные заявят позицию, на которую у них не будет контрпозиции. Ты должен сразу представить контрпозицию. Поэтому ты заранее обвиняешь кого-то сразу, кто первый в голову приходит. А дальше уже разбираешься, насколько он виноват или не виноват. В этом фишка. Соответственно, все так действуют. Хорошо ли это или плохо? На мой взгляд, плохо. Может ли быть по-другому? Я думаю, что в данных условиях, в которых мы все с вами находимся, информационных в том числе, в современном мире, по-другому быть не может. Конечно, все сначала начинают заявлять позиции. Жестко. А потом уже разбираться. Или вообще уже никогда не разбираться и не пытаться разобраться в этой информации. Просто навесили ярлыки и пошли дальше. Ну, мы это наблюдали с вами там. В Солсбери мы это... Ну, highly likely, короче говоря. Вы понимаете, да? И, в принципе, эта фишка, она придумана, опять же, не нами, а нашими западными коллегами, партнерами. Да, Колин Пауэлл, highly likely. Вот это вот все. Все вы знаете, не буду перечислять. Смысл заключается в том, что сначала ты делаешь заявление, кого-то обвиняешь, а потом можешь вести расследование десятилетиями и в конце, после десятилетий расследований, сказать, слушайте, Милошевич, конечно, не виноват. Ну вот как-то так. Но как бы такая вот ситуация, он не виноват. Да ладно, да. Знаете, на самом деле вы скажете, а как такое может быть? Ну, может быть такое. Такое исторически даже может быть и бывало и в нашей стране. Например, где-нибудь в 37-м году человека могли расстрелять, а где-нибудь в 56-м реабилитировать. Ну, вот такая вот история. А, он был не виноват. А, ну, спасибо большое за эту потрясающую информацию. Бывает и такое. И, как оказалось, и у американцев такое вполне себе приемлемо бывает. Они это используют во внешней политике. Просто раньше им удавалось создавать образ какой-то вот правильный и хороший, сейчас уже не удается. Почему? Наверное, потому что есть некая открытость информации, да? И мы все с вами там видели ролики постановочные там, про химоружие в Сирии, например, когда люди смывают себя химическое оружие водичкой. Ну, вот это вот все мы видели. Поэтому нас уже не так легко провести и не так легко нам вот доказать, что мир, он вот такой черно-белый, и белые — это американцы, а черные — это мы. Да, что вот американцы, они все такие ослепительно прекрасные, а мы такие вот подлые негодяи, подлецы. Ну, то есть вот это вот, эти штампы, ну, в каком-то смысле, да, голливудских боевиков, они уже не работают. Все, ну, фильм «Красная жара», вот Рябков его цитировал, да, «Какие будут ваши доказательства?» Вот, выглядит уже, ну, никто не купится уже на эту клюку, все. Прошли те времена. Я думаю, что проблемой всему, корнем этой проблемы была тотальная зачистка информации внутри самого Советского Союза, собственно. Сейчас этого нет, сейчас у нас та же самая информация, что у американцев, поэтому мы по-другому воспитаны, мы по-другому подходим к этой информации. В Советском Союзе все было замечательно информационно, да, поэтому людям очень сильно хотелось, видимо, там какой-нибудь «Голос Америки» слушать. Сегодня попробуй заставь кого-нибудь слушать «Голос Америки». Нет никакого желания. Так всегда США действуют в отношении России. Обвинить, не доказать, да и пофиг, пишет тот самый. Да, но тот самый, я пытался объяснить, собственно, как действуют не только Соединенные Штаты Америки, как действуют сегодня и наши СМИ в том числе. Все, сегодня все действуют в рамках информационной войны, борьбы. в рамках информационной войны ты не имеешь права на промедление, тебе нужно сразу заявлять позицию. Поэтому, как мне видится, с Казахстаном произошла следующая вещь. Там что-то стало происходить, и сразу же, просто сразу же, все те, кто за Россию, они обвинили в этом американцев. А все те, кто за американцев, так скажем, да, там, в кавычках, да, американские демократии, они обвинили в этом, значит, тиранию казахстанской власти, значит, авторитаризм и заодно Россию, потому что авторитаризм бывших там постсоветских республик, он, как известно, в кавычках, как известно, да, держится, как известно, на авторитаризме, как известно, все в кавычках, России. Вот если не будет авторитаризма России, в кавычках, то тогда не будет авторитаризма и там в Казахстане, Белоруссии, там, где там еще они авторитаризм рисуют, правильно? Потому что Украина, она уже вот свободная. То есть они же так объясняют. Вот Украина, вот она свобода, там авторитаризма нет. Закрывают каналы по три штуки за раз, это не важно. Нет коммунистической партии, она запрещена, там это не важно. Важно, что ты говоришь, здесь авторитаризма нет. То есть, чтобы вы понимали, зона влияния американцев – это зона демократии. Сразу, автоматически, без разницы, что ты там будешь делать. То есть ты можешь даже шинковать журналистов на части и бросать их в колодец. Ну, как бы без разницы. Если вдруг тебя контролируют американцы, ты автоматически демократизируешься. Все, ты демократия. Если что-то в этом мире контролируется не американцами, это авторитаризм, это тоталитаризм. То есть контролируют китайцы, авторитаризм, тоталитаризм. Контролируют русские, авторитаризм, тоталитаризм. Все, потому что демократия не может быть китайской, демократия не может быть русской, демократия может быть только американской. Точка. Поэтому саммит демократии, ну, вот вы как вы поняли. То есть это такая борьба за то, чтобы назначать те или иные страны авторитарными, неавторитарными, демократичными, недемократичными. И потом в соответствии с этим либо бомбить их, либо не бомбить. Ну, то есть ты говоришь, авторитаризм в Югославии, значит, можно бомбить. Да, погнали. И ты говоришь, а вот здесь, кажется, демократия. Тогда мы не трогаем. Да, мы не трогаем этого. Вот и все. Представьте себя на месте условной Молдавии, пишет Артем. Вы хотите нормально жить с европейскими стандартами жизни, хотите безопасность от внешней агрессии, а вам говорят, мы уже договорились с НАТО, вы наше подбрюшье, живите на подачке и условно дешевый газ, денег элитам дадим, поляки и прибалты уже объяснили, куда идти с такими договоренностями, вы понять не можете, что у стран свой суверенитет, пишет Артем. Нет, мы прекрасно понимаем, Артем, один важный момент, который вы не понимаете, Артем. У этих стран нет своего суверенитета. Потому что страна, которая не может защитить свой суверенитет военно, это страна с несуществующим суверенитетом. Поняли? Просто запомните это раз и навсегда. Суверенных стран по-настоящему в мире сейчас практически нет. Их очень легко посчитать. США, Китай, Россия. Остальные условно суверенные. Некоторые абсолютно зависимые. Условно суверенные, пускай у нас будет Британия, пускай у нас будет Франция, пускай у нас будет Германия, они экономически молодцы, в военном смысле они все это знают, да? Условно суверенную какую-нибудь, даже Японию можно назвать. Хотя они вроде как не имеют права на свою армию в том виде, в котором мы себе представляем, но у них есть там силы самообороны, в кавычках, которые уже похлеще многих других армий. Вот, есть суверенные страны, есть условно суверенные. Если вашу страну могут захватить в течение 2-3 часов или дней, то она не суверенная, никогда и не была, и не будет. Это все знают. Плюс есть ядерный клуб, тоже помните об этом. Суверенность от этого тоже очень сильно зависит. Есть у тебя ядерное оружие и нет. И самое главное, какие виды ядерного оружия, нет, какие средства доставки этого ядерного оружия у тебя есть. Если у тебя есть мощная ядерная триада, помноженная на гиперзвук, это очень хорошо. Это прямо лучший результат. Это Россия. Называйте это теперь четвериада. Потому что триада и еще гиперзвук туда приплюсуйте. Четвериада пускай будет. Есть такое слово? Нет? Дарю. Вот. В США то же самое, примерно, только гиперзвука нет нормального пока. Ну, и китайцы то же самое, примерно, но только вот там управляемого гиперзвука, насколько я понимаю, у них то ли есть, то ли нет, я так и не понял. По-моему, нет. Вот и все. Остальные просто идут мимо пешком. Остальные — это зона влияния. Без обид. Без обид. Ну, так получилось. Остальные — это зона влияния. Вот. И Молдавия не может быть независимой до конца. Ну, не может, просто не может автоматически. Никак. Потому что если американцам нужна будет Молдавия, она будет под ними. Все. Вот представьте себе, суверенная Молдавия, вот она вот живет сама по себе, абсолютно сама по себе. Американцы говорят, нам нужна эта земля. И берут ее за день. Все. Вопросов нет. Единственное, что может позволить американцам не взять Молдавию, если ее возьмет, ну, не знаю, Китай или Россия. Столкновение интересов, где происходит. Зоны влияния. Поэтому мы, наши и говорят, давайте распишем зоны влияния. Вы отведите войска назад свои. Вон там влияйте на Западную Европу. А мы будем влиять вот здесь, на нашу часть. Отвалите. Верните там, где были. Вот это и есть корень разговора на самом деле. Давайте мы это все обсудим после новостей. Восемь тридцать шесть, Москва, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот я говорил о независимых или зависимых странах, кто кого поддерживает, и один из людей, вот один из слушателей написал про Израиль, а Израиль кем поддерживается? Ну, слушайте, давайте так, со времен Трумана, наверное, еще. Вот со времен Трумана, а там потом и Кеннеди, и Джонсон, и Линдон, и кто только не был. Вот, всегда Израиль поддерживался Соединенными Штатами Америки мощнейшим образом. Все, кто знает историю вообще Израиля современного, да, когда он вот создавался, так скажем, да, и как он создавался, и какую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, в том числе, знают, что Израиль всегда получал мощнейшую поддержку, ну, вот, от Соединенных Штатов. И примеров там, ну, я даже не знаю, там, война судного дня, например. Когда срочно потребовалась помощь Израилю, эту срочную помощь оказывали именно американцы. Не знаю, против, после шестидневной войны, насколько я знаю, американцы вообще решили, что вот Израиль это именно вот та страна, которую они хотят и дальше поддерживать, и на нее делают основную ставку, там они финансирование военное, по-моему, в 5-6 раз увеличили сразу после этой войны. Ну, то есть там давние партнерские, очень хорошие отношения, и много чем это обосновано, например, крупным капиталом, который есть в Соединенных Штатах Америки и, так скажем, владельцами этих крупных капиталов. Ну, в общем, это не, ну, не загадка ни для кого, все это прекрасно знают. Но это не значит, что у нас плохие отношения с Израилем. Это просто значит, что Израиль – это традиционно такая зона интересов в большей степени американская. А Индия, пишет Иван Кузнецов. Ну, Индия – это британская колония в определенный момент. Да, все это знают, собственно говоря, сейчас, конечно, Индия в каком-то смысле приобретает свою независимость, но опять же, есть сложности с этим, потому что Индию выставляют против Китая, как некий такой таран для Китая, как большую страну, с, опять же, с большим населением, находящуюся рядом с Китаем. Вы знаете, там у них с Китаем есть определенные противоречия, вы знаете о зависимости индийской, в том числе от некоторых западных стран, не буду их перечислять, не хочу индийцев обижать. Вы знаете, что у Индии под боком есть Пакистан, вы знаете, что этот Пакистан тоже кое-кем спонсирует. Ну, в общем, смысл заключается в том, что сегодня Индия, конечно, вот так вот сказать, что она абсолютно независимая, ну, не может. Прямо сильно не может. Вот. А вы думаете, как вы думаете, почему в переговорах со странами НАТО совсем нет Лаврова, пишет Бурзумер? Почему? Подождите, это же еще консультации идут. Это уровень чуть, как бы сказать, предварительный уровень. И вот мы видим, что этот предварительный уровень идет абсолютно под присмотром Рябкова. Очень уважаемый человек, прекрасно говорит, как мне кажется, невероятно метко шутит. Я, честно говоря, восхищаюсь, как он ставит позицию. Его спросили, а в чем наша позиция заключается по Украине и НАТО? Он сказал, чтобы никогда, 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 прям 3 раза, Украина не была в НАТО. Мне так это понравилось. Никогда, никогда, никогда. Я думаю, что эти слова могут войти в историю. Действительно. Будет, пишет Смекаеш. Ну, будет и будет, смекаешь. Наша цель, чтобы не было. А там посмотрим. Потому что все вот эти вот, знаете, будет, не будет, слышать от людей, которые там пишут сообщения. Ну, вы понимаете, да? Наше слово, мое, ваше, оно в этом смысле мало что решает. Нам нужно наблюдать и анализировать. Давайте подходить к этому процессу с холодной головой. Я понимаю, что достаточно сложно подходить к этому процессу с холодной головой, если вы находитесь, например, на Украине, вы обуреваемы определенными идеями там какого-нибудь Майдана или чего-то такого, или какой-нибудь независимости, которой никогда не было, ну вот вам показалось, что она есть. Сложно подходить к этому с холодной головой. Но надо. Надо. Надо объективно оценивать то, что сейчас происходит, и объективно потом делать выводы из того, что, чем закончатся переговоры наши и НАТО. В Северной Корее вроде тоже успешно испытали гиперзвук. Что же Америка не спешит, пишет Маугли. В Северной Корее испытали гиперзвук, но, насколько я понимаю, это не тот гиперзвук, о котором идет речь. В общем, объясняю коротко. Во-первых, многие писали, что Северная Корея испытала сверхзвук. Меня это поразило, зачем об этом вообще сообщать кому-то. Сверхзвук — это, по-моему, не новость, да, что ракеты летают со сверхзвуком. Чем отличается гиперзвук, который есть у нас, от того гиперзвука, которым владеют некоторые другие страны? Тем, что у нас гиперзвук управляемый. Поняли? Это главное отличие. Просто запомните, это управляемый. Это все спецы говорят как один. Если вдруг вам где-то говорят, вот эти испытали гиперзвук, те испытали гиперзвук, управляемый, то есть он может менять направление. Ну, не гиперзвук сам, да? А ракета может менять направление, находясь на таких скоростях, что невероятно сложно. Вот. И эту инженерную задачу, насколько я понял, на данный момент решили только мы. А в целом, летают ли ракеты на гиперзвуке? Да, любая межконтинентальная баллистическая ракета летает на гиперзвуке. Не в момент, когда она идет в пиковую точку, да, то есть она взлетает, а в момент, когда она с пиковой точки, ну, по сути, планирует, падает по баллистической траектории в точку, где должен быть нанесен удар. Любая межконтинентальная баллистическая ракета. Почему? Потому что межконтинентальная баллистическая ракета, любая, она выходит, ну, если только не настильная траектория. Настильная — это вот невысоко она вылетает. Такая тоже траектория есть. Но в целом она выходит в космос примерно в 3 раза выше, чем МКС улетает. Ну, то есть МКС — это где-то 400 километров, эти летают где-то 1200, ну, в зависимости от того, в какую точку ты будешь бить. Ты выбираешь такую траекторию. То есть она уходит далеко и оттуда падает по баллистической траектории. Поэтому она называется баллистическая межконтинентальная. Межконтинентов, да, может, просто не все знают, и я пытаюсь это объяснить самыми простыми словами. Вот есть континенты, есть ракета, способная долететь с одного континента на другой. И вам говорят, она межконтинентальная. Окей, значит, она летит там 8 тысяч километров, 10 тысяч километров она летит. Все ясно. Вот такие у нее технические характеристики. И тебе говорят, баллистическая, значит, ее выводят на орбиту нужную, назовем это орбитой, я могу путать, траекторию, на нужную траекторию двигателя, а дальше она просто падает. И ее сбить легко достаточно, если ты знаешь ее траекторию. Потому что она баллистическая. Любой вот брошенный вами камень, он летит по баллистической траектории. То есть эта траектория просчитываемая. И поскольку ракета летит, ну, например, межконтинентальная баллистическая в среднем с Соединенных Штатов Америки в Россию и из России в Соединенные Штаты Америки примерно 30 минут, то у вас будет время увидеть, что она запущена. У вас будет время увидеть, куда она летит, как она летит, рассчитать баллистическую траекторию и сбить ее в тот момент, когда она на этой траектории еще находится, но не успела там разделить, например, вот эти вот блоки, которые будут там самостоятельно планировать. Ну, то есть сбить ее, потому что вы просчитали траекторию. С гиперзвуком это невозможно, управляемым, подчеркиваю, потому что это тоже гиперзвук. С управляемым гиперзвуком, здесь главное слово «управляемым», это невозможно, потому что траектория меняется. Ты не можешь понять, куда это летит. Все. Оно может лететь сначала по одной траектории, а потом по другой, потом по третьей, потом по четвертой. Рассчитать ничего невозможно, перехватить невозможно. Плюс она летит с гиперзвуковой скоростью. Все. Беда. Шах и мат. Ничего с этим не поделать. И сегодня нет у многих стран именно вот такой технологии, а у нас она есть. Вот. Вот в чем наше отличие. Поэтому, когда говорят про Северную Корею, которая испытала то ли сверхзвук, то ли гиперзвук, это, конечно, все невероятно интересно, но речь идет о ракете, скорее всего, которая способна преодолеть расстояние в несколько тысяч, наверное, километров, и, наверное, речь идет о ракете, которая, собственно, по баллистической траектории будет падать со скоростью, которая выше там, скорости звука во сколько там? Минимум 5 раз, да? Ну, примерно. Шах и мат — это самолет. Ну да, чекмейт. Вообще, в общем, по-своему Артем прав. Если суверенную страну суверенизируют сувенирами США, то это суверенные страны. Ну, а если нет, так нет, пишет Эдмунд. А вы у этого смекаша спросите, зачем ему лично это надо, пишет АК. Ну, человек может жить на Украине, например, да, и поэтому он хочет, чтобы Украина, например, вступила в НАТО. И это может быть его логикой. Ну, не знаю, зачем ему это лично надо, ну, вот, может быть, ему это надо, может быть, ему хочется. Но мало кто знает, цитата, что ключевую роль в создании Израиля на самом деле сыграл Советский Союз и лично Иосиф Сталин, пишет Игорь В. Да, так же, как и Трумэн. То есть, если бы не было договоренности между Соединенными Штатами и Советским Союзом в этом смысле, то вряд ли бы так получилось, как получилось. Наверное, получилось бы как-то по-другому, да? Я думаю, что получилось бы, но как-то по-другому. Но в целом, да, вот план раздела Палестины, он же 47-го года, насколько я помню. То есть это сразу после Второй мировой войны. И, в общем-то, сразу после Второй мировой войны мы еще пока считали, что мы там союзники, мы как-то там обустраиваем мир, делим зоны влияния, что-то такое. Вот. Ну и сами понимаете, один из самых пострадавших народов по итогам Второй мировой войны – это евреи, потому что в определенный момент гитлеровцы, да, нацистская Германия объявила евреев, славян и цыган недочеловеками и, по сути, проводила геноцид людей. Вот и все. То есть, в принципе, вопрос создания такого государства, как Израиль, наверное, в том числе остро встал и в 47-м году, потому что вот-вот только закончилась Вторая мировая война, и что-то надо было, значит, придумывать, делать, как-то надо было обустраивать мир по-новому и правильно. Получилось ли правильно обустроить мир или не получилось, решайте сами. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Украине не хватит денег на НАТО, там надо взносы платить, пишет Андрей. Андрей, вы должны, как мне кажется, и мы должны, и все вместе, вот сейчас мы должны с вами прийти к одной простой мысли. Украина, как территория, которой будет, в кавычках, да, которой владеют, в кавычках, американцы, настолько выгодно для них, что, в общем-то, никто особых денег от Украины требовать не будет. Никто особых денег Украине давать не будет тоже, но и требовать от нее ничего особо не будет. Украина — это очень, нынешняя Украина — это очень выгодная страна для Соединенных Штатов Америки. Почему? Она очень близко, ну, не близко, она граничит с Россией. Граница очень большая по протяженности. А население русскоговорящее огромное, что позволяет вести в том числе и информационные разные баталии. Ну и в целом это страна, в которой живут русские люди, но их перековывают под другие лекала, и они ненавидят, по сути, свой же народ в связи с этим, если вдруг верят в те лекала, которые им предлагаются. Если не верят, то они вынуждены просто либо молчать, либо уходить в сопротивление какое-то подпольное и еще прочее. Но это все быстро подавляется, любое инакомыслие. В общем, смысл заключается в том, что фраза «антироссия» по отношению к Украине современная, она абсолютно справедливая. И это очень дешево, на самом деле, и сердито. Если ты сегодня вот спонсируешь Украину, ну, то есть дают, например, 300 миллионов долларов на вооружение на какое-то. Вообще-то 300 миллионов долларов, это, конечно, большие деньги, но копейки для Соединенных Штатов Америки. То есть у Илона Маска там 300 миллиардов, 300 миллионов. Эту Украину Илон Маск может спонсировать 1000 лет в таком объеме. Ну, в миллиарде 1000 миллионов, значит, если Украине дают 300 миллионов, а у Илона Маска 300 миллиардов. Илон Маск может спонсировать Украину в военном смысле 1000 лет. Вот что такое Украина. Это дешево и очень сердито. И очень много проблем создает России. Все это прекрасно понимают. Военных, политических, военно-политических, социальных, политико-социальных. Много очень проблем. И столько проблем для России за такие малые деньги без Украины, ну, не купишь. Вообще нигде, ну, никак не купишь. Это очень выгодно. Воевать с Россией невыгодно, потому что можно получить. А вот потихонечку ее гноить, ну, это очень выгодно. Дешево, сердито. Раскол через церковь, раскол через язык, раскол через многие другие вещи, такие социокультурные. Это удобно, это дешево, это доставляет большое удовольствие всем тем, кто эту схему придумал, и эта схема действует. Потому что они ее поддерживают, жизнеспособной. Вам лично какие проблемы, пишет Смекаешь? Рассказываю, нам лично какие проблемы. Большинство мошенников, которые звонят о значит, том, что банк, не банк и прочее, это звонки с Украины. Первое, Смекаешь. Второе. Большинство тех людей, которые звонят и рассказывают про минирование аэропортов, больниц, торговых центров в России, это звонки с Украины. Третье. Граждане Донбасса, нынешние, многие, уже граждане России. Да? Их очень много, и они страдают, потому что по ним все время стреляют и их убивают. Это третье. Четвертое. Постоянные заявления от ваших военнослужащих о том, как они пройдут по Арбату, проедут с флагом, проедут по Тверской, проедут там, проедут сям. Это четвертое. Пятое. Это героизация нацистских преступников. Мы выступаем последовательно против героизации нацизма. Сейчас модно говорить слово «глорификация», «глори», да? То есть мы против героизации нацизма, и мы не можем признать позицию, и не можем с ней согласиться, при которой нацистских преступников называют героями. Мы не можем сказать, что стадион Шухевича – это хорошо, что улица Бандеры – это хорошо. Мы считаем вероломным предательством переносить празднование 9 мая на 8 мая. Ну, это не нацистская фишка, это уже общеевропейская фишка, это другая фишка, но, тем не менее, да, мы считаем это неправильным. Мы также... Как я понимаю, да, вот я рассказываю примерно позицию России. Против раскола церкви. Вот. И что бы еще вам такое назвать? И как нам это еще мешает? Ну, вот в целом-то... А, большинство из тех санкций, которые мы получаем, они вводятся на фоне Украины. Нам, да. Кстати, да. Кстати, да. А, еще забыл совсем. Экстремистские группировки, проникающие на территорию России, всякие там... как же их недавно-то главаря их вроде как взяли? Эх, не могу вспомнить. Какое-то странное название у них было. Ну, в общем, экстремистская организация какая-то. Они у нас и в протестах участвовали и прочее. Может, кто вспомнит? Что-то какое-то из трех слов состоящая там организация. Пропаганда, пишет Смекаешь. Смекаешь, вы ведете себя как баба. Я в худшем смысле этого слова, истеричка. Вы спросили аргументацию, я вам аргументацию представил. Из ваших аргументов я услышал только слово пропаганда. Я так понимаю, вы решили отнимать у нас время у всех? Ну, хорошо, давайте, попробуйте. Хочу вам сказать сразу, что когда вы из аргументов приводите только слово «пропаганда», а я вам привожу спектр аргументов с нашей стороны, вы выглядите неубедительно. Скажите, пожалуйста, все те вещи, которые я перечислил, это не угроза нам? Или их нет? Вот просто напишите «их нет». Давайте, звонков мошенников с Украины нет. Звонков о минировании объектов социальной инфраструктуры в России с Украины? Нет. Экстремистов на Украине? Нет. Ну, давайте. Хизбут Такрир аль-Ислами? Нет, не Хизбут Такрир. Запрещенная организация на всякий случай. Звонков таких полно из России. Не-не-не-не-не. Не надо вилять. Не надо. Смекаешь, вы виляете. Вы уже прям совсем виляете. Стыдно даже говорить и читать вас. Ну, есть звонки или нет? Есть ли люди на Украине, которые в своих вооруженных батальонах зигуют? Ну, и снимают это на видео, как они зигуют. Есть или нет? Есть. Стадион имени Шухевича есть или нет? Есть. Улицы имени Бандеры есть или нет? Есть. Бандеровцы по Киеву маршировали или нет? Нам кадры показывали с портретами Бандеры и других нацистских коллаборационистов. Маршировали. Вот было этим летом, если я не ошибаюсь. Мы все это видели своими глазами. Так что? Что из того, что я перечислил, чего не существует? Если вы скажете, что что-то из этого не существует, я бы хотел узнать, что именно. Вам лично как мешают стадионы? А, понятно. То есть вы признаете тот факт, что все, что я перечислил, существует. Дальше я могу уже объяснить, чем мне лично мешают стадионы. Объясняю. Мне лично, если бы я был человеком, обреваемым такими вещами, как сколько сортов колбасы должно быть в холодильнике там, у меня или в магазине, в принципе, было бы все равно. В принципе, чисто гипотетически, если на Украине завтра начнут строить стадионы имени Гитлера, это тоже никак на меня не повлияет. Логично, смекаешь, да? Вот вы завтра начнете строить, например, на Украине стадионы Гитлера. Вот, например, вам в голову взбредет. Я не думаю, что это будет, но вот, допустим, с ума сошли совсем во власти ваши люди какие-то, они вот решили так делать. Окей. Например. Меня это как-то касается? Ну, если честно, нет. Что, у меня же здесь не строят стадион имени Гитлера? Нет, не строят. Что? Ну, у вас там строят. Но, понимаете, в чем дело? Страны, такие как Россия, такие как Соединенные Штаты Америки в том числе, такие как Китай, вот. Они имеют право на ценности и транслирование этих ценностей. Это раз. Два, по итогам Второй мировой войны и по итогам трибунала, который состоялся в Нюрнберге, нацизм и идеология нацизма признаны преступными. Все эти люди, которые эту идеологию поддерживают сегодня, преступники. Вот. Если эти преступники в какой-то момент где-то захватили власть, это значит, что преступники захватили власть, например, в стране в какой-то. Я думаю, это неправильно, когда преступники захватывают власть в какой-то стране, например, соседней с нами, нацистские преступники. Ну, мне это не нравится. Вот, например, такая вещь. Я думаю, что если в какой-то момент нацистских преступников, да, идеологически, пронацистских людей, привели к власти на Украине, чисто гипотетически могут попытаться и у нас. Если попытаются и у нас и получится, это значит, что автоматически мне нужно будет сказать, что мои прадеды, деды преступники, потому что они были в советской армии, так? Потому что советский воин-освободитель автоматически у нас станет кем? Оккупантом, правильно? Я не хочу, чтобы мне приходилось называть моего, например, прадеда оккупантом. Я не хочу, чтобы мне приходилось склонить голову перед бандеровцами. Мне это не нравится. Я считаю, что лучше пускай бандеровцы уходят прочь с Украины. И там останутся только такие же люди, как мы. Вот и все. А преступники пусть уходят прочь. Вот как-то я мягко выражаюсь, но в целом примерно вот так. Потому что они преступники, а мы нет. Потому что наши деды воевали за победу Советского Союза и за освобождение Европы от всякой мрази типа Бандеры и Гитлера. Вот и все. В принципе, напрямую, как обывателя, как человека, который ходит в магазин, просто на работу, катается на машине, как человека, как потребителя, меня это вообще не касается. Но я прекрасно понимаю, что если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политика не интересуется вами. И если это сегодня меня не касается, конкретно впрямую, то завтра может коснуться. Ведь на Украине до Майдана это тоже большинства не касалось. И Донбасса это не касалось, и Крыма это не касалось. Ничего этого, вот это вот Все, эта идеология никого не касалась. Были какие-то маргиналы, которые где-то что-то заявляли. А потом произошло то, что произошло. Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, январь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, поскольку у нас сейчас разговоры с НАТО по Украине, естественно, мы говорили по Украине, естественно, появился странный человек, я подумал, что он с Украины, зовет он себя «Смекаешь», он говорит: «Я из Подмосковья, теперь живу в Москве». Так если вы живете в Москве, «Смекаешь», значит, вы москаляка. А если вы москаляка, «Смекаешь», я знаю, что с вами хотели бы сделать те люди, которые в определенный момент взяли верх в Киеве, которые в определенный момент совершили антиконституционный переворот на Украине, которые в определенный момент, по сути, объявили войну всему русскому миру. Пожалуйста, включи нам, дорогой друг, видео. Для... Это 7-летней давности видео. Для наших слушателей, которые не понимают, живя в Москве, почему ни в коем случае и никогда нельзя поддерживать бандеровскую мразь. Посмотрите, пожалуйста. Вспомните, а то память уже отшибла у некоторых. Пожалуйста, и послушайте. Это главное. Послушайте. Но, с другой стороны, да, молодежь, они же дети, по глупости, может быть, да, крикнули. Может быть такое? Что мы только не делали в школе? Может быть, и какие-то глупые вещи говорили. А там, ну, очевидно, какие-то подростки стоят в основном. Ладно, черт с ними, давай следующее видео. Это марш УПА. Тут уже повзрослее ребята. Тоже 7 лет назад.
Москаляку!
Запрещенная организация. Экстремистская, террористическая, запрещенная организация. А, поняли, да? Давай следующее видео. Это так вот, чисто с Майдана. Тоже 7 лет назад будет вам. Это разные места, где-то происходит что-то. Разные марши, разные города. Кулючай. Да долго ждать, что ли? Если долго, не надо. Нет, недолго ждать. Всего 10 минут. Ну что, сможете перевести, что такое москаляку на геляку, или не сможете перевести? И кто не скачет, тот москаль, сможете? Значит, смотрите, как обстоят дела. Как только и если вы где-нибудь на площадях увидели бы людей в России, скачущих с фразой... Ну, пусть будет львовянина на геляку, или, да, нет, не работает. Ну, найди нам другие, просто на YouTube зайди, с YouTube нам включай, господи, просто набери, кто не скачет, тот москаль. Тебе это выпадет миллиард этих вариантов. Значит, а стихотворение поставь. А, это когда мы никогда не будем братьями? Сможешь нам «Никогда не будем братьями» поставить? Ну так, я просто... Надо освежить в памяти. У некоторых реально память плохая. Я понимаю. Либо, знаете, как бывает, люди не интересовались в 14 году вообще никакой политикой. Где-то в 18-м начали интересоваться вдруг. И у них есть некая позиция. Так вот же, посмотрите, с чего начиналось. И сразу станет все понятно. Итак, если вы только найдете один какой-нибудь митинг, где кричат львовянина на, не знаю, повесить, вот площадью, например, в Москве, ну, пускай будет 10 тысяч человек, прыгают и такие, кто не скачет, тот киевлянин, там, например, или кто не скачет, тот львовянин, или кто не скачет, тот одессит, ну, что-нибудь такое вот. Если только вы это найдете, ну, вот, я буду очень сильно удивлен, во-первых. Во-вторых, вы этого не найдете. И все. Поэтому мы хорошие, мы. Потому что мы никого не призываем никуда повесить, убить, да? Потому что он просто живет в Москве, например, или потому что он просто живет в Киеве или где-то еще. Москаль – это житель Москвы, москвич. Чтобы уж прям совсем, если кто тупой, перевожу на русский язык. Ну, давайте. Стихотворение никогда не будем брать ими. Ну, давайте послушаем. Забыли опять. Кстати, она потом, насколько я помню, разочаровалась в своем стихотворении. Можно найти потом второе. Ну, давайте вспомним. Чего вы нам? Новый год все-таки, да? Давайте.
Никогда мы не будем брать ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными.
Дай паузу.
Вы себя...
Дай паузу. Уже несколько раз обгадившийся Смекаеш пишет мне еще раз. Жирик сколько раз призвал Украину разбомбить. Политики, это политики, найдите мне скачущую толпу, призывающую повесить, например, киевлянина в России. Найдите. Смекаеш, вы дешевое свое трюкачество бросьте. Тем более, если вы житель Москвы. Ну, то есть, вы уже не знаете, как высунуть свой язык из того места, где он находится, у бандеровцев. Вы доставайте его оттуда. Потому что у вас аргументов, ну, очевидно, ноль. Дальше продолжаем, слушаем.
Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшими, да не вашими.
Вас точку много... дай. Вот сейчас, паузу, паузу. Значит, нам бы младшими, да не вашими. Ну, понятно, американскими. Ну, как бы, на самом деле, убогая стишок, ну ладно, давай дальше.
Вас так много, а жаль, безликие.
Безликие.
Вы огромные, мы великие. А вы жмете, все вы маетесь. Своей завистью вы подавитесь.
Пауза. Воля... Зависть к чему? Вот этот вопрос возникает сразу, да? Ну ладно, поехали дальше.
Слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи...
Давай. Воля, слово вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. Ну, короче, рабы. Дальше.
Закованы. У вас дома молчание золото, а у нас жгут коктейли Молотова. А у нас
пауза.
Зато...
Пауза. У вас дома молчание золото. Молчание золота не у нас дома, а везде и всегда. В принципе, да? Лучше не говорить глупости, таких, как вот это стихотворение. Вот. А у нас жгут коктейли Молотова. Великое достижение. В африканских странах, где правители меняются, ну, некоторых африканских странах, где правители меняются чаще, чем на Украине даже, хотя это странно, тоже жгут коктейли Молотова. Что в этом такого уж удивительно важного? Ладно, дальше.
А у нас жгут коктейли Молотова. А у нас зато кровь горячая. Что же вы нам класс. За родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания. А у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда
паузу поставь. Это самое смешное, что у них демократия. Ну, ладно, и никогда мы не будем брать мир. Да, спасибо большое. Зависть к чему, пишет Кэнди Бум? Непонятно к чему. Зависть к... Где-то двоится звук у тебя, слушай. Я сам себя слышу. Спасибо тебе. Значит, зависть к тому, что у них демократия, а мы рабы, закованные в оковы. Ну... Вы поняли, да? Ну, как бы это вот сказать помягче-то, с чем бы это сравнить? Это как, например, бы... Ой, даже не знаю, с чем бы это сравнить. Да ни с чем, это несравнимо, это потрясающе. Алексей, ты проигрываешь в споре, пишет Игорь. В чем? Аргументы, Игорь. Игорь Елен мне написал. Игорь, аргументы. Мне пока ни одного аргумента не привели. Ну, вообще ни одного, просто его нет и все. Их коты на колени ставили, пишет Ал-Р. Да вы что, первый раз слышите это стихотворение? Кстати, найди, как она разочаровалась сама в себе. По-моему, у нее было второе стихотворение, где она разочаровалась сама в себе. Да у этих девак в Германии и Чехии кровь горячая, пишет Ларек Марек. Москалями не только жители Москвы называют на Украине, а всех русских еще кацапами, пишет Финист. Ну, в целом, москали — это жители Москвы. Естественно, потом это распространилось все, значит, на всех жителей России. Мы стали москалями, мы стали ордой, мы стали... как же еще это, я не помню. Иго, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, короче, все, кто угодно мы, но только нельзя ни в коем случае назвать нас, конечно же, русскими. Ну, вот прям вот, ну, никак не получается. Вот, надо называть нас как-то вот обязательно обезличенно, вот обязательно как-то расчеловечивать нас изо всех сил. Ну, вот, чтобы потом, видимо, было не так жалко убивать в случае чего. Да, потому что, ну, одно дело с людьми воюешь, другое дело не с людьми воюешь, а там с какими-нибудь там москалями, еще кем-то. Хоть они такие обиженные на нас, пишет знающий. Так это не они, это конкретная есть часть националистическая Украины. Вот вы сразу думаете обо всех украинцах. Не думайте обо всех украинцах. Есть националистическая часть, они воспитаны на этом. Слушайте, они в Канаду бежали в определенный момент, когда Советский Союз победил, понимаете, они бежали всегда, это, ну, я же говорю, это бандеровцы, ну, что тут непонятного, это потомки, натурально потомки УПА, УПАшников, ОУНовцев, вот это расшифровки же, не буду я давать, все же знают, то есть это потомки нациков, живших на территории Украины в определенный момент, все, это дети, внуки и правнуки коллаборантов, ну, что непонятного? А дети, внуки и правнуки советских воинов-освободителей, вот, это мы и те украинцы, которые сейчас, к сожалению, находятся в состоянии по факту оккупации внуками, детьми и прочими коллаборантов и предателей. Чего неясного-то? Это как если бы в России славили бы Власова. Помните, был такой вот Власов, предатель? Вот, вот как если бы власовцы взяли верх в России. Вот примерно так, представляете? Вот какая была бы логика. Ну, до определенной степени у нас нечто подобное случалось. На самом деле, в 90-е. Но каким-то образом отбились, непонятно. Загадка века, но, видимо, это произошло. В общем-то, все вот эти рыготные заявления из разряда «мы должны покаяться за нашу победу» — это вот из тех власовцев, которые прорвались определенными какими-то методами хитрыми, там, в 90-е, корыту жрали, там, да, создавали информационную политику, ну, разваливали страну, да, и до сих пор сидят и восхищаются, там, не знаю, Россией 90-х. Хуже этапа в жизни нашей страны найти, по-моему, невозможно вообще. Ну, смутное время, да, после смерти Ивана Грозного. И вот 90-е. Это самая блевотная грязь, которая могла с нами случиться. Убогость просто. Гнуснейшее время. Ненавижу 90-е, презираю их. Все. И все те люди, которые вот сидят и рассказывают, как в 90-е было классно, это ровно те, кто жрал из сытого, хорошего корыта в 90-е, все с ними ясно. И они все время нам рассказывают, как в 90-е было обалденно. Но я-то в 90-е был ребенком, и я-то жил, например, в Казахстане западном. И обалденно не было. Не было обалденно. Обалденно было только то, что мне не надо было тогда работать, и работали мои родители. А им было тяжело, понимаете? А потом мы переехали в 98-м году из Казахстана, по разным причинам, в Россию, в Оренбургскую область. И классно там не было. В тот момент, когда, я понимаю, здесь некоторые люди на телевидении, на радио, в газетах, это из моей сферы говорю, в банках, да, рядом с олигархами пригретые, чувствовали себя классно, классно. Когда пацанов забирали из Оренбургской области, Самарской и прочих куда-нибудь на установление конституционного порядка
восстановления. Куда-нибудь в Северокавказские республики они ехали, а потом возвращались в гробах. А здесь люди деньги зарабатывали. Ну, конечно, тем, кто зарабатывал, было классно. Конечно, тем, кто играл с этими историями, им было классно, да? Но только вот тем, я просто в нашем... Ладно, короче говоря, моя мама хорошо знает женщину, у которой дети погибли в теракте на Каширке, когда дома взорвали. Вот. С двумя гробами она была. Два ребенка, сын и дочь. Вот. Конечно же, да, классно было, наверное, да, нашим олигархам, которые спонсировали эти вещи, там, зарабатывали на этом деньги. Ну, что, им плохо было? Конечно, им хорошо было. Книжки они там издавали, что это не они, да, а это вот силовые структуры. Ну, это понятно, это все всем известно, кто как действовал. Да, приходить на ток-шоу куда-нибудь... Не знаю, на телеканал НТВ, где, например, Березовский с Политковской спорили насчет ситуации в одной Северокавказской республике. И Политковская в лоб ему говорила, что вы спонсируете терроризм. В лоб абсолютно. Ну, демократично, интересно, здорово, классно. И чё? 90-е было хорошо. Но это вот из разряда пили бы баварское, пили бы шампанское, там еще чего-нибудь. Это все вот эти люди, это власовцы, это бандеровцы, это вот они. Все. С ними все ясно. Беда заключается в том, что я, во всяком случае, искренне верю в то, что большинство украинцев думает так же, как большинство русских. Вот один в один, я думаю. Единственное, что они находятся в положении, когда не могут они этого вслух сказать. Да? В 90-е тоже много чего вслух, но, наверное, не надо было говорить, и люди и не говорили, поэтому, да. И в школах обязательно надо было почему-то какие-то этапы истории особенно внимательно изучать, а какие-то не изучать вовсе. Почему-то в учебниках в определенный момент, там, в Великой Отечественной войне или, там, Сталинградской битве, да, вот. Ну, это же тоже, это не придумка пропаганды или что-то такое, но реально ведь в учебниках вот этих убогих... Сталинградская битва, там, две строчки. Сталинградская битва, две строчки. Ну, это же, ну... Это же уродливая страна была. Это же блевотина была, а не страна. Россия 90-х — это уродливая, блевотная страна. Посмотрите любой фильм о России 90-х. Это фильм о том, какая убогость вырвалась в дамки. Тупые, злобные, агрессивные. Вероломные, хитрые, подлые люди. Везде. Да? Ну, то есть, ну, любой фильм смотрите, даже комедийный. Просто возьмите и посмотрите «Жмурки». Фильм «Жмурки» — это комедия вообще-то черная. Но она обо многом говорит. О месте простого человека в России 90-х и о месте человека, который, собственно, имеет в руках оружие и занимается грязными делами. Так, ты считаешь, что после удара в спину от России украинцы так думают, ты ошибаешься, пишет трактор. Может, я и ошибаюсь, но я думаю, что большинство украинцев за то, чтобы быть вместе с Россией. Если я ошибаюсь, ну, горе нам всем, что я могу сказать. Во всяком случае, это моя надежда на то, что это так. Все, что сдерживалось долгое время, прорвало, пишет Кэнди Бум. Ну, да, такое бывает. Нам жить с Украиной не разжигать надо, а сплачивать народы, пишет Игорь. Безусловно, но вы не сможете не разжигать, когда во власти Украины находятся люди, поддержавшие некогда идеи националистов украинских. Сегодняшняя власть, как и власть до этого на Украине, я имею в виду власть Зеленского, а до этого была власть Порошенко, она держится на националистах. Все это знают. На Украине и в России все это знают. Она держится на националистах, на вооруженных, подготовленных боевиках из национальных, там, да, националистических, простите, батальонов. Вот на чем она держится. Если надо устроить движ на улице, прибегают такие ребята и начинают устраивать движ на улице. Вам кажется, что их можно взять вот так вот и прогнать? Нет, если не будет объединяющей силы у народа, никто его никуда, этих молодчиков, не прогонит. Пример хотите? Рассказываю. Очень простой из истории, не из нашей, а из мировой. Задайтесь вопросом, как рабовладельцы, например, из Африки везли людей в Америку Северную, да? Вы знаете, что в Африке рабов покупали, брали, обменивали и везли их в Северную Америку. И там потом долгое время использовался рабский труд. Собственно, так чернокожее население Америки и появилось. Его туда привезли в виде рабов. За что, я надеюсь, они когда-нибудь поплатятся за использование этого рабского труда. Но суть не в этом. Суть в том, я имею в виду белые американцы. Суть в том, что ты везешь 1000 рабов, а команда у тебя из 20 человек. Как перевести из точки А в точку Б огромное количество людей, которое тебя может разорвать на части? Легко, если можно, если просто решиться на это. Как? Вот задайтесь этим вопросом и попробуйте им сами себе на него ответить. Как такое может быть? Ну так. Есть ответ, на самом деле, на этот вопрос, но я просто предлагаю всем подумать. Какие есть у кого идеи? Вот вас, например, 20 человек, и вам нужно конвоировать, перевести 1000. Что вы будете делать? А? Оружие, пишет Евгений. Оружие – это неплохо, но представьте те времена, качество того оружия, скорость перезарядки, все дела. Ну, такое себе занятие. Можно, в принципе, я думаю. Парочку человек погибнет, но восстание может быть успешным. Заковать в цепи, пишет Андрей. Ну, заковать в цепи можно, но, опять же, и в цепях можно сделать много что. Взять в заложники родных – уже интересно, К9. И еще обязательно выделить среди тех рабов, которых вы везете, каких-то самых сильных и наделенных лидерскими качествами, и сказать им, что конкретно и с ними все будет хорошо, и они будут управлять вот этими рабами. Дать им возможность руководить. Да? Вот и все. Выделяешь. Ну, знаете, как, может быть, это пример такой будет, очень контрастный, но понятный, очень понятный. В школе, когда учитель умен, он заходит в класс, выбирает хулигана, тут же находит общий язык с этим хулиганом, а дальше все остальные хулиганы поменьше этого хулигана уже никогда не шалят на занятия этого преподавателя, потому что язык найден с самым главным хулиганом. И главный хулиган легко контролирует класс. Один. Хотя, по логике, весь класс может спокойно взять ему, напинать задницу, и ничего он сделать не сможет. Но он один контролирует класс. Обратите на это внимание тоже. Поэтому, когда мы говорим, что же сегодня хотят украинцы, я думаю, мы ответа на этот вопрос не имеем вовсе. Социология украинская – это чепуха вся. Вообще даже можно туда и не смотреть, как и зачастую любая другая социология. Вот. Почему не восстают? Причин может быть, по сути, две. Первое, поддерживают. Второе, не поддерживают, но восстать не могут, потому что не умеют. Потому что восставать, переворачивать, ломать тоже надо уметь. Как бы это странно ни звучало. Деструктивные навыки тоже навыки. Вот мне, скажи, захватить административное здание, смогу ли я его захватить? Ответ, нет, не смогу. А скажи это специалисту, и он захватит. Понимаете, о чем идет разговор? Мне просто скажи, ты должен изготовить из бытовых предметов сейчас здесь бомбу. Я не смогу, а специалист сможет. Мне поставь задачу стравить толпу на улице, чтобы она начала резню какую-нибудь и убийство. У меня не получится. А у специалиста получится. Он на это учился. Он на то и специалист. И да, есть люди, специалисты в этом деле. Для кого-то смерть и разные ее виды – это работа. А для кого-то это искусство. И кто-то великий художник в этом искусстве, бывает. И такие специалисты невероятно ценятся. Имейте это в виду, пожалуйста, дорогие друзья. 9.30 новости.
А 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Трактор мне написал, что на каждого специалиста найдется свой специалист. Да, на каждого специалиста находится свой специалист, но все эти игры специалистов разыгрываются всегда на фоне людей, которые ничего не понимают в этих процессах. Ну, условно говоря, когда, например, появляются люди на площади, и в какой-то момент где-нибудь со стороны гостей, гостиница «Украина» где-нибудь в Майдан, кто-то стреляет. А потом вроде как стреляют со стороны баррикад «Беркут», но это уже вроде как потом. А кто стрелял со стороны гостиницы «Украина», никто не знает. А потом обвинять начинают почему-то в этом Януковича, а Янукович предлагает очную ставку, а очную ставку Порошенко отказывается проводить. Ну, в формате видеоконференции. И много чего еще интересного. Какие-нибудь снайперы где-нибудь в Вильнюсе в 91-м году. Чего, кто, кого, куда, кто стрелял, кто не стрелял. Никто уже и не разберет. Поэтому специалист-то, конечно, найдется. Но специалисты были хороши, например, и в Советском Союзе, насколько мы понимаем. Но при этом специалисты в тех странах, которые Советскому Союзу противостояли, видимо, к определенному моменту были более высококвалифицированными и лучше справились с теми задачами, которые были перед ними поставлены. Да? Ну или, например, Советский Союз заходит в Афганистан и по логике должен достаточно быстро навести там порядок, но в определенный момент маджахедам начинают поставлять вооружение активнейшим образом, например, Соединенные Штаты Америки и ряд других стран, поддерживающих Соединенные Штаты Америки. И Советский Союз, например, вязнет в Афганистане на долгие, ну так скажем, 10 лет. В результате чего вынужден серьезнейшим образом истощить свою экономику, ну и выйти из Афганистана в результате. В результате выхода из Афганистана, многие говорят, собственно, был подорван Советский Союз, и Советский Союз и рухнул поэтому. Ну, как бы вот так, такие вот специалисты иногда бывают. Разные специалисты вообще бывают, знаете. Бывают такие специалисты, которые нацистских преступников, например, ловят где-нибудь в Южной Африке и уничтожают спустя годы и даже там десятилетия, да, они это делают. Например, такие специалисты есть у Израиля, и мы все прекрасно об этом знаем и осведомлены. Так ведь уже известно, кто стрелял. Об этом прессе поведал беглый полковник из Грузии, пишет Котопес. Очень много версий, Котопес. Поэтому фраза «известно, кто стрелял», мы уже вот здесь конкретно никогда не узнаем никакой правды. Но правда заключается в том, что если есть много версий, это значит, что, скорее всего, ни одна из этих версий не выдерживает критики. Что, скорее всего, все эти версии могут быть правдивыми, а могут быть ложными. А это значит, что никто не может доказать предметно, откуда, кто и как стрелял. А это значит, что может быть совершенно все, что угодно. И это прекрасно выполненная кем-то работа. Ведь если ты стрелял, а никто не понял, что это ты, и ты находишься, например, спустя много лет на свободе, и у тебя все хорошо, а ты был первым, кто выстрелил, например, на Майдане, после чего появилась Небесная Сотня, и, по сути, Майдан был уже скреплен кровью, то ты задачу-то выполнил. Ты, значит, классный специалист, если задача была такая – стравить, например, «Беркут» и, например, протестующих. И, например, ты был где-нибудь в гостинице «Украина». И, например, ты был специалистом по стрельбе. И, например, ты выстрелил один раз в «Беркут», а один раз в протестующих. И все. Там много-то не надо. И «Беркут» подумал, что в него стреляют протестующие, а протестующие подумали, что в них стреляет «Беркут». И до свидания. А потом специалисты по баллистике начинают изучать, как летят пули от «Беркута» в толпу, и получается, что некоторые пули ну никак не могли лететь от «Беркута». А кто же стрелял тогда?
Кто же стрелял тогда в этих молодых ребят украинских, которые там поверили в идеалы некой там революции, замечательного мира правильного, поверили в том, что там Россия на самом деле им мешала жить. Вот мне один написал человек, а что Березовский был бандеровцем? Нет, Березовский был олигархом, человеком, который зарабатывал деньги. И, как я понял, зачастую так случается с людьми, которые зарабатывают большие деньги. У них нет ни родины, у них нет ни сострадания к народу какому-либо. У них есть деньги и власть. И они этими деньгами и властью пользуются. Все. И они хотят прирастить максимально власть и деньги. Это их азарт. Это их удовольствие. Собственно, сегодня мы наблюдаем, как пошла грызня украинских олигархов. И мы видим, что вдруг вчера поддерживавший того же самого Зеленского, ну, пускай будет Гордон, вдруг стал его критиковать. Все это настолько очевидно, и настолько это уже проходила Россия, что наблюдать за этим, это как наблюдать за прошлым России. Вот наблюдать за тем, что происходит на Украине. Когда есть олигархи, у них есть деньги, и они друг с другом воюют при помощи там, телевидения, да, при помощи вооруженных людей каких-то, при помощи, ну, весь спектр возможностей они используют. Но нас всегда больше всего забавляло, интересовало, конечно, борьба в информационном поле, потому что, когда происходит борьба между деньгами в информационном поле, держателями денег в информационном поле, это некоторыми воспринимается как некая свобода слова. Хотя это чушь собачья, а не свобода слова. Это лишь борьба денег. И кто лучше и качественнее найдет и привлечет за свои деньги на свою сторону специалистов в пропаганде, тот и победит. Вот и все. Никто там про какие-то журналистики не думает. Вот нашел ты хорошего спеца в пропаганде, получилось у тебя, ты победил в информационном поле. Не нашел хорошего спеца, нашел спеца похуже, спеца номер два, проиграл. Потому что в деле пропаганды тоже есть лучшие и худшие. Тоже есть номер один, номер два, номер три, номер четыре, как вы понимаете. Так-то по логике. Ну, обычно номер один и все остальные. Так вот оно обычно бывает. Пропаганда – это важно. Да. У любого государства серьезного есть пропаганда. Что значит пропаганда? Это значит доведение, собственно, мысли, идеологии государства до широких масс. Пропагандирование чего? Госидеологии в массы. Мы считаем, что вот так. И погнали. То-то Россия миллиарды на вас выделяет, пишет Смекаеш. На меня Россия миллиарды не выделяет, Смекаеш конкретно. Но любое серьезное государство всегда выделяет на средства массовой информации, на собственную пропаганду очень много денег. Пример очень легко привести. Смекаеш, вы сегодня мне даруете возможность просто-таки красоваться на вашем фоне, но окей. Я это делаю не специально, это по глупости ваших вопросов происходит. Значит, радио «Свобода». Давайте я, чтобы быть совсем уж предметным, прям открою Википедию и буду вам читать. Википедия, понятно, ресурс не российский, да? Вы скажете, это открытая энциклопедия. Ну да. Ну вот, может быть, исправить. О, Википедия на русском. Зачем я Википедию набираю? Так, значит, я вам обещал. Ага, радио «Свобода». Википедия. Да, спасибо большое. Вот он, этот материал. Википедия.орг, Вики, Радио Свобода. Международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США. Попечителем является агентство США по глобальным медиа. Что это такое? Ранее это называлось Совет управляющих по вопросам вещания. Правительственное агентство США, согласно размещенной на официальном сайте информации, его цель состоит в том, чтобы поставлять достоверные новости и информацию, значит, стратегически значимым аудиториям зарубежных стран. Поняли? Стратегически значимые. То есть это аудитории, в которую надо... через которую нужно стратегию геополитическую проводить, стратегически значимую. Например, мы. Вот. Достоверную информацию, то бишь свою. И служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации. Ну, спасибо большое. Значит, декларирует свою миссию в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена. Это мы поняли. Так, и самое главное. Вот. С декабря 2017 года в соответствии с законом Российской Федерации о массовой информации, Радио Свобода и ряд ее региональных дочерних проектов были внесены Министерством юстиции России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Так как организация финансируется за счет гранта Конгресса США, все, то есть деньги Конгресса США через агентство США по глобальным СМИ, как звучит оно по-английски так, United States Agency of Global Medias. Все. Медиас. Медиа или медиа? Все ясно. Значит, любое государство всегда... А, про Deutsche Welle, может быть, почитать вам? Ну ладно, не буду. Сами потом прочитайте. Любое маломальски уважающее себя государство всегда имеет государственные средства массовой информации. Эти государственные средства массовой информации всегда вещают на стратегические аудитории именно ту информацию, которую государство считает нужным вещать. Государство, которое этих средств массовой информации не имеет и не имеет своей политики и стратегического мышления, это вообще не государство, а неизвестно что. Такие вещи себе могут позволить только страны, не имеющие собственной внешней и внутренней политики, то бишь сугубо зависимые, то бишь колонии, как угодно их называйте. Поняли? Поняли. Все, можно перелистнуть эту страничку, чтобы нам лишний раз не тратить время. Пример хотите еще? Хорошо, я приведу еще один пример для тех, кто не понимает. ТикТок приходит в Соединенные Штаты Америки, начинает захватывать все больше и больше и больше аудитории, миллионы. И в определенный момент он становится инструментом политической борьбы. Это замечают тогдашние американские власти. После чего идет разговор о том, что либо ТикТок продается нам, либо мы его контролируем, либо его не будет. Мы его блокируем. Ваши варианты. Да, вот как-то так. Как только и если ты начинаешь захватывать умы и становишься политическим инструментом в какой-то серьезной стране, вот, например, ты создал, мессенджер, или ты создал криптовалюту, или еще что-то, и как только ты становишься инструментом политики, к тебе обязательно придут. Обязательно. Вариантов других нет. Никто в серьезных странах не позволяет контролировать свое информационное поле вообще никогда другим странам. Это нонсенс, это невозможно. Но все страны серьезные и большие всегда стремятся контролировать информационное поле других больших государств, ну и, так скажем, стратегически интересных государств. Именно поэтому... Когда вы были в Советском Союзе, вы слушали «Голос Америки», «The Voice of America». Не потому, что американцы так уж сильно хотят донести свою какую-то вот... не свою, а просто правду до советского гражданина. А потому, что у американцев есть свои ценности, свои цели, своя стратегия и тактика, позволяющая достичь, собственно говоря, реализовать ту стратегию, которую они перед собой ставят. И есть инструменты военные, экономические и информационные. Шире назовем их сразу политические. Но информационные — это часть политических инструментов. Все. Стратегия Соединенных Штатов Америки по Советскому Союзу. Уничтожение Советского Союза. Инструменты. Военные. Поставить поближе ракеты. Инструменты экономические, санкции, ну, например, Джексон Веник, ну, вы знаете, которые отменили и потом ввели другие санкции. И информационные, политические, то бишь поддержка режимов, выступающих против Советского Союза, например, где-нибудь в соцблоке. Правильно? И поддержка так и называемой пятой колонны, то есть инакомыслящих внутри страны здесь. Например, в Советском Союзе, если мы находимся в Советском Союзе. И вещание на широкие массы через радио, телео, и там интернет, и все что угодно. Все. Вся элементарная схема. Ничего тут нового нет. Ну, еще есть спецслужбы, которые занимаются вообще сложными вещами, которые мы все вместе и не сможем понять. Нам и не нужно. Что ж, давайте посмотрим, что происходит сейчас. Да, голос Америки никому не нужен, но существует интернет, а в интернете существуют площадки, на которых распространяется информация. Основные площадки распространения информации в интернете, как бы это смешно ни звучало, это дебильные соцсети. YouTube, я прям даже запишу себе, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram. В меньшей мере, хотя благодаря тому, что американцы делали глупости, Telegram сейчас нарастил свое влияние в медиа. Ну вот, примерно так. А, Facebook. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Ну, Яндексский Дзен. Яндекс.Дзен. Вот у нас. Что у нас есть? Яндекс.Дзен. Я читал, смотрел. Вижу, как у них формируется лента. Одумались. Отлично. Одноклассники ВКонтакте, это Mail.ru, насколько я понимаю, сейчас сын Кириенко возглавил, до этого был сын Добродеева, я думаю, что все будет в порядке. Что там еще мы говорили? YouTube, абсолютно неконтролируемая нами сеть, поэтому поддерживается обязательно все антироссийское, все пророссийское тут же топится и блокируется. Инстаграм, попробуйте, имея большую аудиторию, раскритиковать ЛГБТ, тут же получите либо теневой, либо открытый бан, просто и все. И вылетите оттуда. WhatsApp – средство распространения аудиозаписей из разряда. Не знаю, как вы, а лично я покупаю туалетную бумагу и сваливаю. Ну, это как бы WhatsApp прославился тем, что там распространяется все самое ужасное дерьмо. Еще был Telegram. А, вот, Telegram – это самое главное. Был очень серьезным инструментом влияния, например, в событиях летних 2020 года в Белоруссии, но когда попытались Telegram использовать таким же образом в России этой зимой, помните, да, прилетал Навальный, не получилось, но это уже не этой зимой, а прошлой зимой получается, не получилось, почему? Потому что довольно быстро нашли договоренности с, как я понимаю, администрацией Telegram, и Telegram это все заблокировал. Вот все эти группы из разряда, а мы сейчас будем рассказывать, где живут дети силовиков. Ну, вы все поняли. И, кстати, когда ФБК объявили экстремистской организацией, Telegram тоже все поблокировал, и был по этому поводу шуточный опрос у Дурова. Значит, Дуров пошел в какой-то мере на сотрудничество с нашим государством. Это прекрасно, и это замечательно, и можем его с этим поздравить. Вот и все. Значит, контроль над информационным полем у нас, в принципе, ничегошный. Нам не хватает только нормального видеохостинга. И все. Который перебьет YouTube. YouTube перебить можно только одним методом, я считаю. Нормальная, понятная система капитализации видео. Монетизации. Не капитализация, а монетизации. Как только кто-то придумает, как автор видео зарабатывает деньги, и эти деньги будут зарабатываться больше, чем с видео на YouTube, там система монетизации кривая. Так YouTube и станет номером два. Сразу же. На всем пространстве нашей страны и вообще везде. Потому что можно будет зарабатывать деньги. Деньги в основе всего здесь. Все. Это по поводу информации. Как сегодня контролируется или не контролируется информация? Ну, есть традиционные методы распространения информации. Это для устаревшей аудитории. Ну, там, старший, это типа Deutsche Welle, да, это Радио Свобода, но, опять же, те же самые Deutsche Welle и Радио Свобода, они уже давно больше работают в цифровой среде, нежели вот там как-то вещают или что-то подобное. Все ясно. Военный способ. Сейчас разговор идет о том, чтобы Украину правдами-неправдами и Грузию затащить в НАТО. Это вот второй аспект, военный аспект. Экономический аспект рассказывать не буду, все знают, что такое санкции и какие санкции введены против России. Значит, к чему этот долгий разговор был? К тому, что ничего не поменялось со времен Советского Союза. Итак, цель Соединенных Штатов Америки в борьбе с Советским Союзом, поражение Советского Союза, используются три фактора, самых главных, три рычага. Политический, в скобках информационный. Второе, военный, третий, экономический. Итак, цель борьбы Соединенных Штатов Америки с Россией современной Это падение современной России, проигрыш России со всеми вытекающими последствиями. Используются три фактора. Политический, в скобках информационный, экономический, военный. Все. Все остальное – это порассуждать, посидеть в кафе, поковыряться в носу, пофантазировать, поговорить о слезе чьей-то там и еще чем-то. Ну, в общем, все остальное – это лирика, все остальное – это абсолютно не имеющее к реальности, ну, вот, некая информационная байда. Вот по-другому ее не назовешь, которая никому не нужна. Информационный шум, знаете, белый. Все остальное это чепуха, никому не нужно. Вот, основа, она такая. Как только ты эту основу понимаешь, ты сразу видишь, где мы проигрываем, где мы на паритете, где мы опережаем, какие опасности перед нашим государством действительно сегодня есть. Сразу начинаешь понимать, почему министр обороны уже несколько раз повторил одну и ту же, по сути, мысль. Он повторил. Он говорит, нас завоевать не могут сейчас. Сейчас не могут, невозможно. Самое опасное – это внутри. Министр обороны уже несколько раз сказал. Он еще раз скажет. Потому что так оно и есть. Самое слабое звено из всех тех, которые я сейчас перечислил, военное, экономическое и информационное, вы не поверите, у нас информационное звено. Да. Именно потому, что у нас нет некоторых площадок, которые могли бы поконкурировать, например, с Инстаграмом и, например, с Ютубом. Вместе Инстаграм и Ютуб – это дикая сила. Это настолько мощная вещь с точки зрения информационного влияния, что ни один канал, ни первый, ни второй, ни третий, ни все вместе взятые, не может сравниться. Знаете почему? Потому что и первый, и второй, и третий, и все вместе взятые каналы все равно размещают свои видео на YouTube. А это значит, что они все равно вынуждены жить по правилам YouTube. А это значит, что ты не можешь выйти за границы дозволенного в идеологическом плане. А это значит, что ты работаешь в том фарватере, который, в общем-то, тебе определили, в тех границах, которые нужны тому, кто владеет этой площадкой. Вы сидите за столом в казино, которое принадлежит Америке. И чего бы вы там за этим столом ни делали, каким бы классным картежником вы ни оказались, вы все равно проиграете. В итоге. Потому что казино всегда выигрывает. А вы ситуативно. Надо из этого стола вставать, выходить и делать свой стол с блэкджеком и прочим. Свое казино должно быть. Свое. И вот ОДКБ, на всякий случай с него сегодня начали, это свое казино. Плохое ли оно? Хорошее? Так же классно оно выглядит или попроще? Это свое казино. Свое. Свои правила. Там нет кто сидит и тебе что-то там рассказывает. Там не могут сделать вид, что ты им не нравишься. То есть вот это вот, знаете, когда... А мы вот были восьмеркой, а теперь мы будем опять там семеркой. Или шестеркой, или пятеркой. Да как хотите. А, точно, ведь экономика наша в первой тройке, пишет Строгинский. Точно, Строгинский, потому что как только и если... вы перестанете иметь возможность постоянно писать о том, как вы бедно живете, а вам расскажут о том, как вы хорошо живете, вы вдруг почувствуете, как вы хорошо живете. Потому что, как ни крути, да, конечно, холодильник побеждает телевизор, но телевизор, интернет, YouTube, они могут какие-то вещи приукрасить, а какие-то вещи проигнорировать, да? Ну, мы же все прекрасно понимаем, что YouTube – это телевизор, да? Мы же понимаем. И мы же понимаем, чей это канал. Правильно? Или мы не понимаем до сих пор? Вот. Ладно. Всем спасибо большое. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.